Итак, сейчас будет продолжение семинара, который уже у нас было, наверное, 6 занятий. Мы проводим его по знаменитой книге, которая называется «Шри Гаудия Кантхара». Итак, мы продолжаем читать Гаудия Кантхару. Сегодня мы прочитаем четвертую татву. Кто помнит, какие татвы мы еще рассматривали раньше? Это примерно месяц назад мы говорили о гуру татве, говорили о положении духовного учителя. И я помню тот такадыш, что мы посвящали его святейшеству Джайпатаки Махараджу. А потом мы говорили о вайшнава татве. Затем Госвами Махарадж, он немного рассказал о Гаурататве. Сегодня мы будем говорить о Гаурататве или о золотом воплощении Бога. Когда я в Германии распространял книги, там были Махабик у нас, учение Шри Чайтаньи. Вот. Я когда давал эту книгу, я говорил, тебя шпиритуали либо, понимаете? А кто запомнил, наверное, да? Да, духовный, о чем? Либо? Что такое либо? Нет. Любовь, духовная любви. Затем я говорил, что это самое неизвестное такое, самое скрытое воплощение Бога, это книга о золотом Боге. Их сразу интригует, что такое, кто такой золотой Бог. Золотой Бог приходил 500 лет назад, совсем недавно в Индию приходил. Вот, его звали Чайтанья Махапрабху. Вот они тогда избрали книги. Еще раз был разбит аргумент, что вот нужно распространять только вот книги попроще, наука самосознания. Нет, любые книги можно распространять. Рахинис Прабу рассказывал. Он как-то вышел на Санкиртану, и у него оставались только Шримад Бхагаватам 6.1. Я не знал, как буду рассказывать. Ну, как-то что-нибудь скажем. 6.1. И первая девушка, которая подошла к нему, она увидела эти книги, подошла, она сказала, вы знаете, говорит, у меня весь Шримад Бхагаватам есть. И нет только одной книги. И как вы думаете, какой книги у меня не было? Ну, конечно же, 6.1 у меня не было. Кришна все устраивает. Кришна все просчитывает. Меняет маршруты людей, меняет планы. Вот. Они раскручивают маховик чувственных наслаждений в одну сторону. И вот они идут, знаете, с таким маховиком. Это выглядит так. Но преданных останавливает, они раз, и маховик крутится в другую сторону. Как Абайчаран Прабу однажды тоже подошел к одной женщине, и она тоже с таким маховиком уверенно шла в сторону супермаркета, магазина очень дорогого. И он остановил ее маховик, дал ей книгу, она хорошо пожертвовала. И потом развернулась и пошла в другую сторону. Он говорит, а почему вы пошли в другую сторону? Вы же вот в магазин ушли. Она говорит, а зачем? Все, деньги отдала. Все. И пошла в другую сторону. То есть он остановил маховик, и маховик в другую сторону начал крутиться. Вот, и мы этим знанием раскручиваем этот маховик. Итак, это четвертая татва, которая называется Гаура татва. То есть мы будем говорить сегодня о золотом воплощении, о золотой инкарнации или о золотом Боге. А поднимите руку, не стесняйтесь. Кто не знает о Шри Чайтанье Махапрабху, я тогда просто расскажу. А, есть раздеванный человек. Хорошо. Сейчас я прочитаю сначала текст. Текст из Шрита, Шватара Упанишат. Ахам Прабурвай Пурушах Саттвасьеса Правартаках Сурнималам Имам Санти Тишана Джоти Раятама. Перевод. Верховная Личность Бога Шри Чайтанья Махапрабху сияет подобно расплавленному золоту. Он высший контролирующий. Он контролирует гуну благости, и через движение санкиртаны дарует, дает духовный разум всем живым существам. Принимая статус саньясы, он является источником духовной чистоты и дает освобождение. И таким образом он известен как Махапрабху. Или Махапрабху переводится как высший господин. Всего в двух Упанишадах предсказывается явление Господа Чайтаньи. Во второй Упанишаде, это Мундака Упанишад, говорится: когда человек осознает золотую форму Господа Гауранги, который является конечным, который является изначальным действующим и является источником высшего брахмана, этот человек достигает высшего знания. Он становится трансцендентным как благочестивой, так и неблагочестивой деятельности. И он становится свободным от кандалов этого материального мира. И этот человек входит в божественную обитель Господа. Итак, есть несколько источников, которые предсказывают явление этой золотой аватары Шри Чайтанья Махапрабху. Это веды, к ведам относятся Упанишады, вот я зачитал. Это древние свидетельства, которые поведал сам Верховный Господь, и они были записаны в Ясадевы, веды были разделены, и также он записал Упанишады. И затем он написал Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам является комментарием к Веданта Сутре, написал Веданта Сутру. Это такое зашифрованное произведение. Некоторые говорят, Библия – зашифрованное произведение. Там очень много скрыто. Сутры, они действительно зашифрованы. И принцип составления сутр очень простой. Берется философский трактат, берется целая самхита, например, или сукта, то есть целая часть, целый раздел вед. И этот раздел вед, он разбивается на абзацы. И такой человек, Вьясадев, он читает этот абзац, и из этого абзаца составляет предложение. Сложное, сложное сочиненное или сложно подчиненное предложение, длинное предложение составляет, которое выражает суть этого абзаца философского. Потом что он делает? Потом он из этого предложения, из сложного предложения, делает простое предложение. И потом из простого предложения начинает выбрасывать слова. И оставляет три буквально слова, 3-4 слова. Так, например, первая сутра гласит «Атхата Брама Джигьяса». Пора задавать вопросы об абсолютной истине. И развернутое предложение могло звучать таким образом. Разумные люди, которые обращают свой взор к абсолюту, начинают задавать вопросы об абсолютной истине, которая содержит в себе три аспекта безличный брак, безличный аспект, локализованный аспект и личностный аспект. Вот оно могло. И они из этого предложения делают простой, его сжимают. И потом уже сжатое предложение сжимают до сутры. Получается буквально очень короткое высказывание, очень емкое. И затем, чтобы объяснить сутры, он написал Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам объясняет все вот эти вот сутры. Итак, веды предсказывают о явлении Шри Чайтаньи Махапрабху. И также сам Шримад Бхагаватам тоже в нескольких местах предсказывает явление Шри Чайтаньи Махапрабху. И также Махабхарата. Махабхарата является пятой ведой. Вот эти вот основные писания. То есть веды или Упанишады. Второе. Махабхарата и Шримад Бхагаватам. Вот они, три источника, три предсказания явления этой золотой аватары. И тем более, эта аватара была такая скрытая, как называют чанна на санскрите. Чанна – это значит скрытая аватара. Никто не знает об этом. Но эта аватара особенная. Потому что все воплощения Бога, они подходят под одну формулу. И эта формула звучит так. Эта формула написана в Бхагавад-гите. Париктарная садхуна, винашая чадушкритам, дхарма самстапанартхая самбхавами юге-юге. Кришна говорит, я прихожу в любом воплощении для того, чтобы первое, дать прибежище садху или святым, или защитить их. Париктарная садхуна. Второе, зачем я прихожу, винашая чадушкритам, винашая, наказать демонов, безбожников, неправедников. И третье, зачем он приходит? Он приходит, чтобы восстановить устой религии или дает знания. Если мы рассмотрим разные воплощения Господа, Господь именно приходил для того, чтобы защитить святых, поубивать демонов и восстановить знания. Но Шри Чайтанья, и это он делал внешне, то есть он реально убивал демонов, кого там ребром ладони, удар, представляете, голова летит. Удар, легкий удар, голова летит. Или используя лук, используя стрелы, используя меч, булаву и так далее. Иногда он мог даже проглотить огонь, пожар мог проглотить и так далее. Очень удивительные вещи. Но Шри Чайтанья Махапрабху, он настолько милостив, что он не может себе позволить просто брать и убивать кого-то. И тогда, но он это делает внутренне. Он все-таки он убивает демонов. Но убивает демонов внутри самих нас. Он убивает демонов в нашем сердце. Если, например, говорится, что в Сати-югу праведники и демоны жили на разных континентах или даже на разных планетах, то уже в следующую югу или в следующую эпоху. Эти эпохи очень большие. Сати-юга шла почти 2 миллиона лет. Третья юга чуть больше миллиона. Два пара юга чуть меньше миллиона. Наша Кали-юга, вот эта эпоха, она идет 420 тысяч лет. И в прошлые юги, я сказал, в Сати-югу, демоны и праведники, они не жили вместе. Даже если в государстве появлялись воры, их изгоняли в лес, они жили в лесу, они не жили в городах, они не жили в деревнях, жили только праведники. То уже в следующую эпоху, эти люди уже жили уже в одном городе, могли жить в одной стране, и демоны могли быть, и праведники могли быть. В следующую эпоху, в которую Кришна явился, там уже демоны и праведники могли быть в одной семье. Какой пример? Очень яркий пример. Демоны и праведники. Такой яркий пример. Это во времена Кришны было. Пандавы и Кауравы. То есть, с одной стороны, Арджуна и его братья, с другой стороны, Дурьотхана и его братья. Вот, пожалуйста, одна семья, это с одной стороны демоны, праведники. Но в Кали-югу происходит самое ужасное, что праведник и демон может находиться в одном сердце одновременно. И демонические качества, и правда, и поэтому люди страдают. Поэтому у людей так много противоречий. Они не могут решить эти противоречия. Потому что, с одной стороны, какие-то порядочные качества могут еще оставаться, с другой стороны, демонические преобладают и так далее. И человеку очень-очень тяжело. И поэтому, что делает Шри Чайтанья Махапрабху? Кришне было просто. Вот праведники, вот демоны. Я убиваю демонов, праведников я защищаю. Но здесь все вместе. Что делать? В одном сердце и демоны, и демонические качества, и праведные качества. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху делает следующим образом. Он входит в сердце. И внутри сердца убивает, уничтожает демона. Уничтожает наши качества. Таких демонов уничтожает, как похоть, гнев, жадность, зависть и так далее. И он это делает очень просто. Он это делает с помощью своей любви. Его любовь настолько сильна, его любовь настолько всеобъемлющая, что эти демоны, они просто рассыпаются в пух и прах, когда человек просто видит Шри Чайтанья Махапрабху. Начало Шри Чайтанья Махапрабху. То есть вот эта внешняя причина, зачем он явился, это дать любовь Богу или убить демонов, с одной стороны, убить демонов внутри нашего сердца или очистить наше сердце. И с другой стороны, он сделал так, что цветок любви к Богу в нашем сердце расцветает. То есть, с одной стороны, он забирает вот эти вот негативные качества, и с другой стороны, он дает любовь к Богу. Самое-самое ценное, что может быть. Ценнее ничего не может быть. И вначале он это делал со своим друзьям, он давал любовь к Богу близким. Например, первый дал любовь к Богу матери своему. Кришна прямо дал. Но потом он подумал, что очень много других простых людей и много даже оскорбителей. И он подумал, что нужно всем давать любовь к Богу. Даже оскорбителям, даже демонам нужно давать. И в Кали-югу даже среди брахманов были демоны. Уже настолько человечество деградировало, что даже брахманы были демоны. И был один такой брахман, в Нади он жил. И он очень любил проклинать. Он обладал достаточной силой, был очень аскетичным. Вот. Выказывающий, наверное, на сухую постелся. Ночью не спал. Тантры, мантры, янтры повторял. Вот. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, когда Господь Чайтанья начал проводить воспевание святых имен Хари Кришна, у Шивастакура при закрытых дверях никто не пускался, никого не пускали. Это были такие сокровенные воспевания. Вокруг этого дома собирались огромные-огромные толпы, и все хотели услышать, кто же там поет, о чем там поет. И этот брахман, он вышел вперед очень гордый. Он своим видом хотел дать понять, что ему никто не посмеет отказать. Все его боялись. И он взял, громко постучал в эту дверь на глазах у всей собравшейся толпы. И дверь аккуратно открылась, и хозяин Шивастакур сказал: «Мой господин, извини, но Шри Чайтанья Махапрабху просил больше никого не пускать, прости меня, пожалуйста». И закрыл перед его носом дверь. И он почувствовал очень сильное унижение, он почувствовал себя оскорбленным, причем это происходило на глазах у тысячной толпы. И он не мог заснуть всю ночь, он ждал рассвета, когда немай пандит пойдет совершать омовение на берег Ганга. И вот он вдалеке увидел высокую фигуру. Это золотая аватара Господь Чайтанья, он очень был красив. Цвет тела его был подобен просплавленному золоту. Я люблю рассказывать эту историю, как мне захотелось получить даршан вот этого цвета. Расплавленное золото. Поднимите руку, кто-нибудь видел расплавленное золото? Еще я как-то видел. И я помню, в одном городе давал лекцию и сказал так, с сожалением, сказал: «К сожалению, я не видел расплавленное золото. Мне так хотелось посмотреть расплавленное золото. И была лекция такая, все на таких, на эмоциях были, на высоких, на возвышенных эмоциях. И одна матаджа, она расчувствовалась, она со слезами на глазах, она встала, сняла кольцо со своего пальца, перстень сняла с изумрудами. И сказала, возьмите. Я говорю, нет, я не могу принять это очень дар. Она, нет, нет, возьмите, расплавьте его и получите дар цвета, золотого цвета, тела Господа Читания, и потом вы нам расскажете. Я не мог принять, и все преданные, берите, берите. Ничего не оставалось, как взять этот золотой перстень. А мы путешествовали с Агастимунием. И мы были в одном городе Ейске. И мы восстановились в доме у одного преданного. У него очень богатый дом. Раньше это был дом какого-то очень известного генерала. И в этом доме даже какое-то время жил Черномырдин. Ну, представляете, какие хоромы там. Ну, очень шикарный дом. И мы встали рано утром. И я увидел, что там газовая плита. И газовая плита там мощные, комфорты такие. Я говорю, о, это шанс. Какая Симония, это наш шанс. Мы сейчас получим даршан. Даршан тело Господа Читания. И мы взяли на какой-то гвоздь или на какой-то проволок, поместили это кольцо и поместили ее в горелку. И через какое-то время, это кольцо стало красным. Ярко-ярко красным, красного цвета. Ну, знаете, когда металл нагреваешь, он красным становится. Но как мы не ждали, золото не плавилось. Мы и дули туда, и колдовали, и мантры, и янтры, и тантры читали, ничего не помогало. Это кольцо стало черным. Черное стало. Правда, изумрудики остались, не покрошились. Вот. Итак, моя мечта осталась неисполненной. Я спрятал это кольцо подальше. И однажды в Нижнем Новгороде я вот поведал эту историю с таким сожалением, что все-таки мне не удалось получить даршан золотого тела Господа Шичтани. И вдруг один преданный говорит, а я ведь ювелир, я могу вам все устроить. Я говорю, куда нужно идти? Он говорит, никуда не надо идти, я сам принесу все. И он принес какую-то горелку, там у него баллончики были, такая горелочка была. Такая вот, такая чашка. И даже золото не нужно, он даже золото принес. И он нагрел, и он поджег эту горелку. Горелку, она на газе работала. Ну, какие-то куски ломаного золота, ломаного вот этого золотого. И начал их нагревать. И в какой-то момент, эти кусочки начали превращаться в прекрасные капельки. И эти капельки слились в одну каплю. И эта капля каталась. И он постоянно водил горелкой. Потому что как только он убирал горелку, то сразу эта капелька покрывалась такой матовой пленкой и застывала. Температура плавления золота, он сказал, очень высокая. Тем более это не чистое золото. Поэтому температура около 1000 градусов. И эта капелька плавала. И этот свет был настолько привлекательным, что невозможно было оторвать глаз. Вот можно что-то представить очень-очень привлекательное, от чего нельзя просто оторвать глаз. Всегда есть что-то более привлекательное, что-то. Потому что сама наша природа такова, что мы любим разнообразие. Даже если мы будем смотреть на что-то привлекательное, то в какой-то момент мы привыкаем к этому. Это нам надоедает. Нам хочется другое, на что-то другое смотреть. Но здесь это было мистическое сияние, от которого невозможно было оторвать глаз. И вот этот свет, вот этот золотой свет, сама капля была золотого такого цвета, очень красиво. И само сияние, казалось, исходило изнутри этой капли, не с поверхности этой капли, а откуда-то изнутри. И хотелось понять источник, откуда же исходит это удивительное сияние. Но потом, к сожалению, газ закончился. Но это очень сильная самскара. Я представил, насколько прекрасен был Господь Читания. У него действительно кожа была цвета золотого цвета. И знаете, не такого, как у какого-то инопланетянина, такого какая-то там, как будто, знаете, бронзовой краской покрашена. Нет, у него действительно было Это была красивая кожа, но золотого цвета. И почему расплавленного? Потому что невидимое, обычные люди, они чувствовали это сияние, но не видели. Но трансценденталисты видели вот это сияние, которое исходит от его тела. Очень красиво. И вот этот браман увидел приближающегося Шри Чайтанья Махапрабху. И вот эта зависть, этот гнев был настолько сильный в его сердце, что он даже не обратил внимания, насколько он прекрасен, насколько он красив. Несмотря на то, что он был браманом, он не увидел вот это вот сияние, которое исходило от его тела. И он подошел к нему и сказал: «Внимай, прошлым вечером ты меня очень-очень огорчил. Ты не пустил меня на киртан, ты меня опозорил перед всей толпой. Поэтому, мой дорогой Нимай, я проклинаю тебя». И он вытащил браманский шнур, вот такой вот, намотал его вокруг пальца, вот так вот сделал, бедный шнур затрещал и изрек: «Нимай, с этого момента ты никогда не будешь иметь материального счастья. И тебя даже не пустят на порог твоего собственного дома». И Господь Чайтанья понял, что это намек. Это намек на то, что ему пора принимать отреченный образ жизни святого или путешествующего странника, или саньяси. И эта реализация настолько была сильна, это было настолько сильное откровение, что слезы появились у него на глазах. Он сказал: «Мой дорогой Брама, спасибо тебе большое. Такого благословения мне еще никто не давал». И когда он это произнес, и Господь Чайтанья, знаете, он не произнес это вот так: «Ну, спаси». Он это произнес с такой любовью, с такой благодарностью, что в сердце брамана начало что-то происходить. Вдруг он посмотрел на Господа, и он увидел вот этот цвет кожи золотой, очень привлекательный, очень красивый. Он увидел, что это очень высокий молодой человек, идеально сложенный. Его рост был примерно 2 метра 18 сантиметров, может быть 20 сантиметров, очень высокий. Если мы увидим такого человека, так, как правило, искусственно вытянутые люди, баскетболисты, которые, знаете, у них специальные упражнения, если они прыгают на вытягивание, они висят очень подолгу, их иногда кладут на специальные кровати, за ноги привязывают какие-то ремни, потом гирьки подвешивают и вытягивают их, он становится худой. Он был вот такой, а потом становится вот такой. И они, как правило, такие худенькие, высокие, какие-то ненормальные, неестественные. Какие-то. Но чемпионы за тем чемпионы. Но Шри Чайтанья Махапрабху был сложен идеально. У него были широкие плечи, как у льва, красивая талия, руки, как стволы, как хобот слона, ноги, как пальмовые деревья. Живот, такое впечатление было, что внутри живота помещается целая вселенная. Глаза, как лотосы. Говорится, что у него глаза доставали чуть ли не до ушей. Такие глаза были. Черные красивые брови, очень красивые длинные волосы, очень красивые кучерявые волосы. Но самое главное, в его глазах светилось счастье. И это счастье, было видно, что это счастье обладало качеством вечности, что это счастье вечно. Это не то, что оно приходит, потом уходит. Вы знаете, фортуна, говорится, богиня удачи, фортуна. То она к нам поворачивается лицом, то отворачивается к нам в жизни. То белая полоса пошла, то черная. Нет, это вечное счастье. И из его глаз струилась такая любовь, которую он никогда еще не видел. И в глазах Шри Чайтанья Махапрабху стояли слезы любви. И вдруг он почувствовал, как его тело затрепетало. По коже побежали мурашки, глаза наполнились слезами. Он увидел, насколько прекрасен Господь Чайтанья. И он сказал: мой дорогой Господь, похоже, я совершил страшную аппаратку. Похоже, я совершил страшное оскорбление. Похоже, ты гуру, похоже, ты духовный учитель всей Вселенной. И я не увидел этого. И ты пришел для того, чтобы давать самый-самый ценный дар Кришна прему и любовь к Богу всем, даже самым-самым падшим живым существам. Это было откровение. Господь Читания просто своим взглядом очистил и раскрыл его сердце. Это, знаете, вот бывает такое состояние, которое называется откровение, еще как оно называется, просветление, да? Это было удивительное состояние озарения и просветления. Он все понял. Он сказал: ты даешь милость даже самым-самым падшим, самым отъявленным негодяям и грешникам. И, похоже, во всей Вселенной единственная, самая-самая неудачливая личность – это я, потому что я не могу получить эту милость. Я способен только оскорблять. И тогда он заплакал. Он упал к стопам Господа Читания. Он буквально схватился за эти стопы и омыл эти стопы своими слезами. Он плакал, эти слезы текли, как река. Это был берег, песок. Эти слезы попадали на песок, его лицо было в песке, в глине. И в какой-то момент Шри Чайтанья Махапрабху его поднял. И он сказал: просто повторяй Харе Кришна. И он же сам удивился. Вдруг вот это вот удушье, слезы пошли, и он сам, не понимая того, он вдруг произнес Харе Кришна. И в этот момент Господь Читания обнял его и прижал его к своему сердцу. То есть его сердце было прижато к сердцу Господа Читания. И именно в этот момент Кришна према или любовь к Богу, она вышла из сердца Господа Читания и вошла в сердце этого Брама. И тут же этот Брама начал смеяться, начал плакать. Он подпрыгивал на высоту 2 метра. 2 метра – это не значит, что вот планка 2 метра, и он подпрыгнул и коснулся рукой. Нет. Его стопы были на уровне 2-метровой высоты. И когда его прыжок достигал апогея, он вдруг терял сознание и падал без сознания. Потом он снова приходил в сознание, плакал, смеялся, катался в пыли. И Господь Читания сказал: ты обрел самый драгоценный дар. Ты обрел любовь к Богу. Теперь, что ты должен с этим делать? Что он должен теперь с этим делать?
Передавать другим.
И он должен давать другим. Искренний человек, если он имеет что-то очень-очень ценное, очень ценное, самое-самое ценное, которое приносит такое счастье, которое он никогда не испытывал, и вряд ли когда-нибудь мог испытать. Что он хочет сделать? Он хочет поделиться. У материалистов это так. Смотрите, как у материалистов это выглядит, как у духовных людей. Две совершенно разные вещи. Материалисты, когда получают это счастье, они делятся, но как они делятся? Они хвастаются. И человек, который это слышит, он что начинает делать? Завидовать. Преданные не хотят, чтобы им завидовали. Но материалисты, они наоборот говорят: пусть завидуют, пусть видят все, пусть завидуют. Преданные не хотят, чтобы кто-то завидовал. И преданные, они не хвастаются, они просто отдают то, что имеют. Они делятся своими удивительными реализациями, они отдают эти реализации, они делятся духовным опытом, они делятся Кришна-премой. И в этой истории и рассказывается, раскрывается смысл явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Он давал любовь Богу для того, чтобы те, кто получил этот дар, они передавали его другому. И таким образом устроена цепь ученической преемственности. Самые ближайшие ученики Шичтани Махапрабху были Рамананда-рая и Сварупа Дамодара. И они дальше передавали это сокровище любовь Богу, передали шести Госвами. Затем их получили Нароттам Дас Такур, Шримананда, Шринивасачари. Затем этот дар получил Вишванат Чакравати Такур, Баладева Види Бушана и так далее, и так далее, и так далее. Мы тоже получаем этот дар. Мы получаем этот дар, но он в виде семени, в виде нераскрытого семени. Потому что если бы мы сразу получили это, сразу любовь к Богу, мы бы просто были бы в самадхи. Мы были бы в трансе. И мы бы просто погрузились в транс и все, и не бы пропали. И люди бы видели какие-то странные кришнаиты, лежат без памяти. Странная секта. Поступишь в эту секту, и потом будешь трупом лежать. Самадхи. Как не дай корона Прабу, он любит это слово. Он однажды увидел пьяного человека и сказал, он в самадхи. Таким образом, и поэтому у нас есть в сердце, как только мы начинаем повторять мантру, начинаем повторять 16 кругов, у нас появляется вот эта Кришна Према, но она находится в виде семени. И поэтому Шрила Прабхупада дал такую формулу. Сначала работа, самадхи потом. Сначала нужно проповедовать. Надо проповедовать, давать людям знания, давать людям книги, давать людям святое имя, давать людям духовный опыт, заботиться о них. И потом как награда, как поривание вот этого семени, это семя проклюнется, появится первый этот росток, первый листочек, второй листочек. И появится вот этот бхакти лата биджа или лиана преданного служения, который достигает в конце концов Кришна Према. Вот в этом кроется суть вот этой татвы. Есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона. Но внутреннюю сторону мы не будем разбирать, потому что это очень сокровенная часть знания, очень-очень сокровенная. Но преданные, когда приходит срок, очень легко постигают это. Очень легко это понимают. И у них даже особых вопросов не появляется. Почему? Потому что это и есть милость. Знание идет с милостью. То есть, например, если, например, у вас вы музыкант, и у вас не та природа, у вас не природа железобетонщика, а вас заставляет изучать железобетон, вы это не поймете, Хоть кол на голове тиши. И то же самое, знание без милости непонятно. Вот объясняю, хоть так, непонятно. Но знание с милостью, вдруг, все понятно. Ведь Кришна это Бог? Ну да, Бог. Этот момент называется просветлением. Когда мы просто принимаем, особо, знаете, не мудрство, лукаво, не напрягаем мозги, не хотим там каких-то особых каких-то доказательств, особого, 1001 доказательства нам не нужны. Мы просто, это вроде естественно. Это называется, этот момент называется моментом истины. Или момент озарения, или момент осознания, или просветления. Мы просто принимаем. И это говорит о том, что входит милость, в наше сердце входит милость. Потому что это знание очень-очень высокое. Нужно сначала пройти одну форму йоги, гьяна-йогу или карма-йогу, затем пройти мистическую йогу и только затем подойти, приблизиться к подствам бхакти-йогу. А это очень просто, по милости. Да, Кришна Бог, это все просто. Даже особо не нужно нам доказывать. Мы принимаем. Так легко. В этом состоит милость, которую дал Шри Чайтанья Махапрабху и которая идет по цепи ученической преемственности. И посему очень важен выбор духовного учителя, принять духовного учителя. И также следовать указаниям авторитетов. Потому что все это относится к категории гуру. И гуру, будь то шикша-гуру или дикша-гуру. Дикша-гуру – тот, кто посвящение дает инициацию. Шикша-гуру – это может быть наставник быть шикша-гуру. Он дает знания, проявляет заботу о нас. Какие-то аспекты бхакти-йоги открывает. Какие-то практические аспекты. Это гуру. Это гуру-татва. Мы уже прошли этот вопрос. И поэтому очень важно принимать прибежище у старших и принимать прибежище у духовного учителя, который дает посвящение. Тогда милость, она будет приходить, знание будет понятно, очень легко приниматься, все будет пониматься очень легко. Хари Кришна. Может быть, у нас какие-то вопросы появились? Видите, как все просто, все понятно. Кришна – это Бог, Господь Читания – это Бог. Даже вопросов нет. Это называется милость. Это милость. Просто все так просто и все понятно. Давайте немного попоем еще. Попоем, а потом ближе к 3 часам. Самое интересное. Некоторые из вас поделятся реализациями, преданные, которые получали благословение. И по мере того, как преданные рассказывают, как вообще Кришна проявляется, когда преданные в эту ночь, в ночь Экадаши дают благословение, просто поражаешься могуществу Экадаши Деви, могуществу святого имени, могуществу воспевания святых имен и вообще могуществу этой ночи. Поднимите руки, кто первый раз? Да. Да не стесняйтесь, повыше. Первый раз в храме и первый раз в ночном день, да? Боже, везет, да? Мне так повезло. Я помню, вокруг храма ходил несколько месяцев. Помню, пришел в храм, мне сказали, надо поклониться. Как поклониться? Вот так, что ли? Или вот так вот. Нет, говорят, надо вот так. Я думаю, как я буду кланяться? И представляете, вхожу в алтарную, и все сидят и смотрят какой-то видеофильм про Шрилу Прабхупаду. И все посмотрели на меня. И деваться некуда, так все ожидающие посмотрели. И я поклонился, и мне так показалось, каким позором я пришел. Позорище-то какое! Это был мой первый поклон. И когда я где поклонился, там и сел. И смотрю, те, кто рядом или со мной, от меня начинают, знаете, так в стороночку отсаживаться, такое расстояние. И я подумал, может быть, что там со мной не то. Начал смотреть, может, что-то не то. Вроде все было то. И потом заметил, что отсаживаются какие-то странно одетые девушки от меня отсаживаются. Это, кажется, я не знал этикет. В храме оделись, и девушки, женщины, мужчины, парни оделись. Я никто не знал. И мне как показалось странным. Девушки было, как у меня. Но потом я быстро освоился. И вот вы сразу, вот смотрите, вы первый раз в храме, сразу в ночное бдение попали, да? А я попал в ночное бдение, сейчас вам скажу, через сколько лет. Через 12 лет. Представьте, через 12 лет. Это сразу минус какой-то причины. Вот, дорогие преданные, давайте, не используя картал Вильдан, который был большинство свет, вот давайте вот всем еще раз поднимите, кто первый раз пришел, посмотрите на них с любовью. Давайте вот этим преданным дадим все наши благословения. Все. à Paris. Вот, я немного расскажу еще, что мы дальше будем делать. Мы попоем, потанцуем, затем будем давать благословение преданным, которые попросят об этом. Вот. И некоторые преданные поделятся реализациями, как вообще молитвы. Молитвы очень могущественные. Очень могущественные. Но сегодня подошла ко мне одна матушка молоденькая. И во время кирпана прямо начала меня благодарить. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, вы помолились. Все так замечательно. И я помню этот случай, когда она попросила благословения за его брата. Это просто кармичный человек, который попал в тюрьму. И она когда сказала, я подумал, ну что среди преданных какому-то человеку уж. Ну, он сам виноват. Пускай карму отработает, благо получит. Я так подумал, зачем? И как-то мы ей дали благословение. Но она потом подошла. И говорит, ну, говорит, что мне делать? Я говорю, помолитесь, говорю. Она говорит, как молиться? Ну, я говорю, ну, вот своими словами, как-то там помолились. И потом я сказал, ну, хорошо, я тоже помолюсь. И я помню, подошел и просто божеством сказал, мой дорогой Господь, я там не стоял, там полчаса не молился. Я просто подошел, это было буквально несколько секунд. Я подошел и сказал, что дорогие шищи горнитая, у девушки проблема. Помогите ей. И тем самым вы усилите веру ее в вас. Все. Несколько секунд. Все. Вот. Потом она пришла через какое-то время. Я говорю, ну как, братец? Сидит, говорит. Я подошел и сказал, Господь, ты что подводишь-то? Нехорошо. Веру человека не будет. И как-то забыл. И вот она сегодня проходит, приходит и говорит, братца отпустили. Отпустили братца. Я не знаю деталей, как это произошло. Но Господь как-то устраивает. Или человек под амнистию попадает, или вместо него кого-нибудь другого может посадить. Даже так может. Господь, что хочет, то и делает. Но так или иначе. Чтобы усилить нашу веру, Господь иногда нам такие чудеса. Чудеса. Хорошо. Давайте встаем немножко. У нас кондюм не будет нам играть. А, умеете, да? Может быть, поближе сядете. А, я еще, знаете, забыл сказать. Вот у нас сегодня присутствует одна удивительная семья. Они уже так периодически к нам ходят. Причем уже какое-то время, уже около года, может быть. Вот я бы хотел, чтобы мы посвятили этот кирпан им, этой семье. Это сегодня Ольга, семья. А у нас Криса нету? А где наш Крис? А?
Уехал,
да? Ну, надеемся, в следующий раз. Ему 16 лет, он на Вриндаве нам помогал. Ну, вот эти преданные, в последнее время каждый кадыш, они готовят очень-очень вкусные штучки, которые называются по-русски сочники. Вот кто-нибудь пробовал на прошлый кадыш? Поднимите руки. Понравились?
Да.
Чуть немного нас, да? Очень, они еще больше напекли. И мы будем сниматься с поста.
Сами, да?
Да, они сами. И они причем опоздали, потому что они пекли до глубокой ночи. Я думаю, до часа или до 12 ночи они пекли все это. С любовью предложили Господу. Вот, принесли. Вот также они нам очень, они очень помогают нам. Мы живем в Юрлово, это бревенчатый дом. И он сделан был некачественно, очень, очень холодный дом. Зимой он продувается. Пол на первом этаже настолько холодный, что даже в шерстяных носках невозможно ходить. И преданные, знаете, что берут? Берут вот такие вот кусочки Это пенка называется, знаете, да? Пенка такая, на которой сидят. Они делают шаг, кладут пенку. Потом второй шаг делают, кладут. Они даже не наступают, они даже боятся наступить на пол. Настолько он холодный. И ночью они спят, наверное, на полу. Очень многие болеют зимой. Сквозняки. Вот, они взялись за такое удивительное дело. Они нам помогают. И материалами, и рабочими, и другими вещами. Помогают, чтобы утеплить этот дом. Знаете, сделать как термос, чтобы тепленький такой был. Чтобы его не продувало. Полы утеплить, чтобы полы были теплые, не холодные. Вот также у них есть еще один проект такой. Они потихоньку готовятся к нему. Для санкиртана. И поэтому, я думаю, они достойны того, чтобы мы посвятили им киртан, помедитировали, помолились. Чтобы Господь помог нам вместе реализовать эти планы, реализовать этот проект. Тем более сейчас время такое непростое, препятствий очень много. Вот. Но так или иначе, если мы будем просто продолжать, я думаю, у нас все получится. Хорошо?